Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соўс.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Толькі жанчыны». І сёння з вамі, як звычайна, я, Ганна Соўс, а таксама са мною ў пражскай студыі мая калега Наста Бойка. На тэлефоннай сувязі з Менску пісьменніца, настаўніца Ганна Севярынец і журналістка Жэня Доўгая. Сямейны псіхолаг Вольга Андрэева. Ну і сёння мы пагаворым на такую, многім падаецца, далікатную тэму. Я лічу, што яна не далікатная, што яна абсалютна нармальная. Як мацярам і дочкам размаўляць пра каханне, пра секс, пра кантрацэпцыю, пра фізіялогію, ну, пра ўласнае цела, пра адносіны, пра прыняцце сябе. Ну, гэта такая ж самая тэма, як мне падаецца, як спорт, тэатр, адукацыя, але чамусьці для многіх яна лічыцца далікатнай, яе публічна не абмяркоўваюць. Ну, магчыма, таму што проста не ўмеюць ці баяцца гаварыць пра гэта і паміж сабой, і з дзецьмі. І я хацела кожную з вас запытацца пра тое, як вы даведаліся пра ўсё пра гэта, ці маглі шчыра параіцца са сваёй маці. Магчыма, ім нешта параіць. Вот са свайго досведу скажу, што калі я папрасіла маці нешта мне распавесці, тая схапілася за сэрца, бо ёй было это вельмі нечакана, яна вельмі хвалявалася, у выніку нічога мне не змагла сказаць. Ганна, які ваш досвід?
У мяне ніколі не было такога вострага жадання абмяркоўваць гэтыя рэчы менавіта з мамай. Не таму, што у нас былі нейкія своеасаблівыя адносіны, у нас цалкам нармальныя адносіны, і ў дзяцінстве былі таксама. Але пытацца нешта ў мамы у мяне не было такога жадання. Магчыма таму, што мама з нейкага ўзросту майго стала падкладваць кніжкі адпаведныя. Ну, то бок я магла спакойна, у той абстаноўцы, якая мне была зручная, у такіх абставінах, дзе мне было ну, не сорамна, не там неяк незручна. Я сидела і чытала гэтыя кніжкі. Была такая кніжка ў Савецкім Саюзе «Энцыклапедыя маладой сям'і». Можа, мае аднагодкі памятаюць, такая таўшчэзная. Там падрабязна было распісана ўсё, што тычыцца і фізіалогіі, і кахання, і сексу, і гэтак далей. І мне было вельмі зручна гэтай кніжкай. І таму не было такого ніка ў мяне моманту, каб я нечага не зразумела і пайшла пытацца.
Ну, мы з вамі прыкладна ў адзін час выхоўваліся і былі ў тым падлеткавым узросці. Ну, такіх кніг сапраўды было вельмі мала. Энцыклапедыя маладой сям'і, напэўна, ну, не была самая такая падрабязная кніга, з якой можна было, ну, можна было, напэўна, пра менструацыю даведацца, але пра сексуальныя адносіны,
пра вот можна было, можна было, вельмі, да. Там было вельмі падрабязна і так, ну, праўда, так з большага цнатліва. Ну, але ўсё, што трэба, ўся механіка і ўся фізіялогія, там была даволі падрабязна распісана, і нават падымаліся пытанні таго, што аргазм, жанчына, мужчына, а як зрабіць, каб было ўсім прыемна. Ну, то такая была перадавая кніжка.
І вы такім самым спосабам са сваімі дочкамі?
Ну, сказаць па праўдзе, я таксама ім стараюся альбо падкласці кніжкі, альбо абмеркаваць нейкую сітуацыю, пачутую, пабачаную, фільм, нейкі артыкул. То бок я сапраўды не бачу неабходнасці размаўляць лабавую на такія тэмы. Не тое, што мне сорамна, ці мне, напрыклад, там незручна, але я не бачу патрэбы ў гэтым. Бо, хаця я б падзяліла гэтыя дзве тэмы, адна справа фізіалагічная, фізіалагічнае сталенне, пачаткі працэса ў жаночым арганізме. Гэта наогул, канешне, трэба абмяркоўваць з мамай, таму што з кім яшчэ, это ж все дома адбываецца. Але што тычыцца сексуальных адносінаў, секс – гэта прыкмета дарослага чалавека. І мне заўсёды прыкладам хацелася, каб я была дарослай у гэтым і не ішла з гэтымі пытаннямі да мамы, таму што калі я іду да мамы з такімі пытаннямі, я нібыта дзіця. А чалавек у сексуальных адносінах, ён усё ж такі дарослы. Таму для мяне лёгка абмяркоўваць з дачкамі нейкую фізіялогію і вырашаць нейкія праблемы такога кшталту. А што тычыцца ўжо кахання і ўсіх ягоных бакоў, то я лічу, што гэта трэба рабіць па запыце. Калі дзіцё прыходзіць і пытаецца, то так. Але самой ініцыятаркай я лічу гэта неправільна.
Дзякуй вялікі. Наста, вам 22 гады, і вы сталелі, раслі ў той перыяд, калі ўсё можна было знайсці ў інтэрнэце ўжо, так? Тым не менш, вот што вы, як вы даведваліся, ну вот пра тую ж менструацыю, напрыклад, так? Як вы даведваліся, што адбываецца з вашым целам? Ці былі ў вас шчырыя адносіны з вашай маці?
Ну, насамрэч, я выхоўвалася так, у той час, калі ўжо быў інтэрнэт, але, власна, ў мяне інтэрнэту і нават камп'ютару не было. І я вельмі добра памятаю той момант, калі ў мяне пачалася менструацыя, мне было 11 гадоў, і я, насамрэч, вельмі, вельмі напужалася. Я думала, што ў мяне рак. І не ведаю чаму, але вось менавіта рак. І цяпер я размаўляла са сваімі сяброўкамі, блізкімі, яны таксама, і была такая ж самая сітуацыя, яны таксама думалі, што іх рак, яны памруць. А не, адна думала, што гэта туберкулёз. Карацей, вельмі было для мяне нечакана, я плакала, і потым, не памятаю я, калі мая маці заўважыла тое, што вось са мной гэта ўжо адбылося, яна мне падсунула кніжку. Кніжку, якую нам падарылі, калі я выходзіла з садка дзіцячага, выпускалася. Вось, яна называлася «Всё для дзевачык». Яна там адкрыла на старонцы, дзе распавядаецца пра гінеколага. Але адказу на тыя пытанні, якія мяне на той момант турбавалі, я там не знайшла. І мама яшчэ пакінула такую запіску, што «Вазьмі пракладкі у ванні». Я зайшла, адкрыла, значыць, гэты пачык, але я не зразумела, нават, як імі карыстацца. Мне было так страшна, я была ў той момант рэальна адна. Не хочацца ўзгадваць ты момант. Ну, карацей, было вельмі складана, і за таго, што ў мяне з маці былі не вельмі шчырыя адносіны, я не магла ў яе запытацца, бо я разумела, што, ну, калі яна мне падклала кніжку, значыць, яна не хоча, можа быць, таксама са мной пра гэта размаўляць.
Дзякую, Женя, вы маладая маці, вы маладая жанчына. Як гэта было ў вас? Ці было гэта для вас стрэсам? Ці быў у вас кантакт з маці ў гэтых тэмах?
Я хочу сказать, что для меня это всегда было очень большим стрессом, несмотря на то, что моя мама старалась на самом деле мне что-то донести, но, как и Настя сказала, ей было проще, например, подложить книгу и там вот положить закладочку и сказать, на, держи, почитай. Однажды они мне с папой подарили на Новый год книгу «Энциклопедия для девочек», где это просто ужасно, на самом деле, книга, где не было нормально ничего расписано.
Так, вот и... то самое. Угу. Может быть, это одна книга.
Да, там, кстати, девочка еще такая в шляпке, она так жутко еще напоминала меня в детстве, это просто моя копия на самом деле.
Так, это менавіта тая книжка.
Я когда раскрыла эту книгу, почитала, я, во-первых, ничего толком не поняла, а во-вторых, тот факт, что, ну, я вообще как-то с детства ощущала все, что типа со мной происходит, какое-то взросление, я это ощущала, какой-то стыд на самом деле из-за этого. Мне никто не говорил, что это нормально, что ты взрослеешь, будет вот так, вот так. Мама готовила, что у меня будет менструация. И я тоже испытала стресс, у меня менструация появилась в 14 лет. Я помню, что мы приехали с мамой с Минска, буквально прямо перед школой, перед 1 сентября это случилось, и мама моя вздохнула и сказала, ой, что-то рановато. И я после этого как-то еще больше закрылась в себе. И я тоже вот, у меня было ощущение, что маме проще мне подложить книгу, чем разговаривать со мной, хотя... Позже, как я ей задавала вопрос позже о том, что «Мама, скажи, пожалуйста, а почему ты со мной не разговаривала?» Она сказала, что с ней самой мать не разговаривала никогда. И ей было сложно понять, как это делается. Ей даже было сложно мне эту книгу дать. Вот в чем дело.
Дякую, великий Женя. Вот я хочу дать слово Вользе Андреевой. Яна доўгі час працавала ў сексалагічным цэнтры ў Менску, мае вялікі досвід працы ў сямейнай псіхатэрапіі. От вы зараз паслухалі тры, ну, фактычна, чатыры гісторыі, крыху і маю. Што, вот, якія вашы назіранні да таго, ці гатовы ў сем'ях, ці змянілася нешта, абмяркоўваць гэтыя тэмы, ці становяцца людзі ўсё больш адкрытымі, вот, пакаленні мяняюцца, а кніжкі, напэўна, ўсё яшчэ падкладаюць, Вольга?
Ну, вот я слушала с какой-то достаточно сильной грустью эту говорили. Такие замечательные все женщины сейчас говорили. И у меня так много было сочувствия к ним. Вообще у меня очень много сочувствия к девочкам. И я думаю, что не все девочки и сегодня в легкой ситуации. Не со всеми мамы готовы на эту тему разговаривать. Очень важна материнская поддержка. Но если вспомнить, я, наверное, перебила самая старшая женщина, самого старшего возраста. И моя мама со мной на эту тему не разговаривала. Но для меня это было как-то нормально, потому что я очень пытливая была сама. Вы знаете, у меня была родственница, врач-гинеколог, я там у нее нашла, что почитать. Я сама какие-то могла задавать вопросы, и в моем поколении в основном информация распространялась среди подружек, вот девочек в школе, и по поводу месячных, и всех остальных таких вещей, и секса. Ну, и потом я нашла, начали книги выходить, я даже в библиотеке читала в читальном зале какие-то книги переводные про секс. Ну, то есть мне самой было интересно ее, поэтому искала литературу. Но как жаль, что мало что поменялось. То есть девочки, они в возрасте, которые сейчас девушки, женщины выступали, они в возрасте моих дочерей могли бы быть. И это, конечно, печально. И мне кажется, мы сейчас должны говорить о женской поддержке, о том, что женщины разных поколений все-таки должны поддерживать друг друга. Социализация женщины очень непроста. И учить девочек с самого раннего возраста уважать себя, принять себя, любить свое тело, заботиться о нем, понимать, что с этим телом происходит, иметь право на поддержку. То есть очень важно, наверное, как-то в целом иначе девочек с самого раннего детства воспитывать, чтобы вот этого стыда за свою физиологию, за свою анатомию не было. И секс не был чем-то таким, чего надо стыдиться. То есть я думаю, что начинать надо очень рано. И тогда, наверное, было бы проще маме и девочке разговаривать об этом. Ну, вот такой у меня отклик.
Дякую, Вольга. Не ведаю, те мои суразмовницы читали. Вот я зусім недавно прочитала у перекладе книгу американской журналистки Мары Олтман «Тело дрень. Донесение с фронту и с тылу». И там она уздымает самые табуеванные темы, связанные вот и с тем, как выглядает женщина, с внутренними органами женщин. Там говорит и про МС, ПМС, и волосы на теле, сфинктер, и оргазм, и шмат чего. Ну, книга теперь вельми популярная на Заходе. И так критики называют надейным леком от застарелых продаузятостей, которые отручивают житие миллионам людей. Ну, жанчын найхутчэй. А я кожны з вас хацела запытацца, пра што вы раней саромеліся гаварыць, і дагэтуль саромеецеся гаварыць і з дзецьмі, і не толькі з дзецьмі, ну, з самымі звычайнымі людзьмі. Ганна, вот пра што мы з вамі ніколі не пагаворым у эфіры, напрыклад?
Ну, мы шмат пра што не пагаворым у эфіры, і ведаеце чаму? Не таму, што я саромеюся, а таму, што я не лічу патрэбным гэта рабіць прадметам публічнага меркавання. То бок я, напэўна, тут нейкі такі старасвецкі леў, але я сапраўды лічу, што ёсць тэмы, якія не вартыя публічнай увагі і публічнага абмеркавання. І калі я,
напрыклад, маглі б сказаць прыкладна якія?
Ну, прыкладна публічнага такога адкрытага для ўсіх абсалютна. Я лічу, што, ну, не варта, прыклад, абмяркоўваць там праблему, ну, не ведаю, валасоў на целе. Ну, просто яна не вартая. Ці прыкладам там адсутнасці аргазмаў. Яна просто не вартая публічнае абмеркаванне. Гэта абмеркаванне ў сям'і, гэта абмеркаванне з доктарам, гэта абмеркаванне, напэўна, паміж мамай і дачкой, але не публічнага не ў эфіры. Не таму, што гэта сорамна, не таму, што гэта там не экстрэсова, ну, таму, што гэта проста не тыя тэмы. Гэта таксама, як не тэма абмяркоўваць, ну, не ведаю, там, некія праблемы уборных, правда? Ну, яны табуяваныя не таму, што мы саромеемся людзей, а таму, што проста гэта не варта абмяркоўваць публічна. Таму і з дзецьмі таксама. Ёсць не тое, што сарамлівыя тэмы. Калі ёсць запыт ад дачкі ці ад сына, ўсё трэба абмяркоўваць дома, у нейкай зручнай атмасферы, у нейкіх зручных абставінах. А так, каб гэта выносіць на публіку, то я тут такая, больш, ведаеце, старай закалкі чалавек.
Ну, і з вамі вельмі многія людзі пагодзяцца. Наста, пра што вы можаце гаварыць адкрыта, ну, са сваёй мамай цяпер, напрыклад, ці з іншымі, а пра што дагэтуль саромеецеся, што такое ўнутры вас павінна застацца?
Не, у мяне няма такога, што саромеецеся.
А, это, это я, это я, это Ганна, Ганна, выбачайце, да. Калі ласка, это я Насту запытваюся.
Так, так, так. Ага, ага.
Насамрэч, з-за таго, што ў нас з маці не склалася вось традыцыя такіх адкрытых размоваў, напрыклад, калі ў мяне была такая, ну, маленькая хвароба па жаночай лініі, я не магла маці адразу пра яе распавесці, ну, бо гэта інтымна. Я магла распавесці сваёй сяброцы, хаця яна як бы, ну, чужы мне чалавек, а маці блізкі, родны. І але не магла, да, распавесці маці, і як бы гэта было для мяне такое балючае пытанне, што я б хацела, але вось, ну, не магу. Не тое, што я саромлююся, проста ніколі не было такіх размоваў, ну, і ўсё, у прынцыпе. Вось. І, напрыклад, там вось пра секс. Мама там мне пасля таго, як я выйшла замуж, кажа: "Ну, блін, ты там акуратна, можа, тебе яшчэ не трэба там заводзіць дзяцей, бла-бла-бла". І гэта так, ну, неяк неёмка слухаць, бо мы ніколі з ёй не размаўлялі пра секс, ніколі. Я даведалася пра секс, блін, ад каких-то там людзей з двара, нейкіх там дзяўчына, з якімі я тады сябравала, і ўсё. Потым, калі з'явіўся інтэрнэт, зразумела, там штосьці я глядзела, чытала. Вось. І рэальна мне зараз, як бы я ўжо даволі дарослы чалавек, і я не магу з маці размаўляць ні на якія тэмы, звязаныя з сексам. Хаця я ўжо замужам нават.
А, Женя, а як складваюцца вашы адносіны з дачкой? Колькі ёй гадоў цяпер?
Маёй дочкі 8 лет.
Пра што вы з ёй гаворыце, ну і што ў вас засталося з таго, што вы саромеецеся з ёй ці з кім іншым?
Ну, я сябе ізначальна дала ўстановку, што я не буду з ней сцісняцца ні о чём гаварыць. І, как сказаць, например, моя Саша сейчас прекрасно знает, што такое менструация, зачем нужны прокладкі. Саша знает, что такое ВИЧ, потому что она, ей даже стало интересно как-то эта тема, и она вот буквально недавно читала о том, что у котов, оказывается, есть такое же, только называется ВИК. Вот. Саша знает, откуда берутся дети. Саша знает про ЛГБТ, что такое бывает.
И все Саша от вас, так? И все от вас.
Да. Да, и это все происходит абсолютно постепенно, и на самом деле этому очень помогает, конечно, YouTube это та еще помойка, но многие видео, которые ее снимают сверстники, они помогают, потому что Саша приходит с каким-то вопросом, например, она задала мне вопрос, а как же, почему мужчины, есть мужчины, которые могут любить мужчин, и, мне, и я этому очень радуюсь на самом деле. И лучше пусть она мне все рассказывает, потому что, например, я забеременела достаточно рано, в 18 лет, ну и родила я почти в 19. И для меня это было, я не насладилась ни беременностью, я не насладилась декретом, потому что для меня вот эта стереотипность молодой мамы, то, что она там бестолковая и прочее, она, в том числе, я слышала это там от своей семьи. Мне напрямую это не говорили, я просто, ну, чувствовала этот какой-то дискомфорт. И для меня это стало таким огромным стрессом, что, например, сейчас, например, мне 27 лет, я бы хотела себе второго ребенка, но я знаю, что я не смогу к этому прийти уже, потому что у меня уже есть на этот счет психологическая травма. И мне бы хотелось, чтобы у моей Саши этого не было. И, конечно, ну вот, например, там тот же оргазм и еще прочее что-то, я считаю, что с ней еще рано об этом говорить. Но, например, она знает, что скоро у нее будет расти грудь, потому что она спросила, а во сколько лет мама ты лифчик стала носить, скажи, пожалуйста. И мне кажется, это очень круто. Я, например, не знаю, когда моя мама стала носить лифчик, хотя мне бы хотелось это знать. Ну, просто это какое-то доверие. Ну, а с мамой у нас сейчас, конечно, другие отношения. Мы с ним можем о чем-то поговорить, и мне кажется, что моя мама поняла свои какие-то ошибки, и у нее есть запрос, мы можем спокойно обсудить даже тот же секс. Вот, кстати, недавно моя мама спрашивала, что такое полиамория. И я рада, что мы с ней дошли до этого вот, ну, до такого вида отношений, но это в... Я считаю, что это поздновато. понимаете, мне бы хотелось, чтобы это было раньше, потому что много ошибок и много психологических травм я бы себе лично не нанесла бы. Вот, как-то так.
Я тут погоджуся с Женей, что моя мать так само теперь отчувает эту потребу, напевно, поразмовлять со мной, сделать наши отношения больше открытыми, але я покуль не дошла до того, каб из ёй на такие отношения выйти. Мы можем что-то вельми шчыра абмеркаваць, але не гэтую тэму. Я спадзяюся, что хутка я ўсё ж такі вось гэты свой психологічный барьер здолею перайсці.
Вольга, ну і вам слова на падсумаванне ізноў таго, што вы зараз пачулі. Як вучыцца? Магчыма, не трэба вучыцца просто з пакаленнем, за зменай пакаленнем, з развіццём інфармацыйнай прасторы. Самі на сваім досведзе жанчыны вучацца, як размаўляць з дзецьмі. Можна гэтаму навучыцца? Якія парады?
Я думаю, что имамам вашу передачу послушают имамы, у которых маленькие девочки, наверное, они вспомнят свои трудности и повернутся к своим дочерям с большим вниманием. То есть, действительно, это такая тема непростая. Девочке надо очень много поддержки. Но я думаю, мальчикам тоже нужна поддержка. Я как мама мальчика тоже думала сейчас о своем. Вот. Я думаю, что очень важно имамам повысить свой уровень просвещения в том, что касается сексуальных отношений, сексуальной культуры, может быть, повысить качество своей супружеской жизни, но всегда быть рядом с дочерьми. Сейчас выходит очень много хорошей литературы, переводной, и российские есть неплохие издания, которые могут мамам в этом помочь. То есть мама должна быть девочкой и должна быть готова отвечать на ее любые вопросы и транслировать девочке позитивные отношения к сексу. Потому что секс – это часть, важная часть любовных отношений, важная часть здоровой человеческой жизни, и он не должен быть сопряжен ни со страхом, ни с болью, ни с травмой, ни с унижением. Тут много таких важных вещей всплывает. И мы должны понимать, каковы у мамы гендерные установки, как она смотрит на роли мужчины и женщины, нет ли в этих установках места насилию. То есть секс должен быть помещен в более широкий контекст, потому что он затрагивает и другие аспекты человеческих отношений. Ну, мне кажется, мама может быть человеком номер один, который поможет девочке найти свое место в отношениях с мужчиной, в сексуальных отношениях, и не получить какие-то травмы.
Вот я, калі шукала удзельнасць для гэтай перадачы, прызнаюся, не так лёгка было. На мой запыт у Фейсбуку, звычайна, даволі шмат прапановаў ідзе. Фактычна, ніхто сябе не прапанаваў. І я да 5-6 жанчын, якія маюць дачок, звярталася. Ну, мне адмовілі, сказалі, што занадта далікатная тэма, не хочуць гаварыць. Ганна, з вашага назірання, ці можна сказаць, што беларусы вот празмерна цнатлівыя? Ці это такая яшчэ савецкія наступствы, калі пра гэта не мала гаварылі?
Могу сказаць, што яны не празмерна, але цнатлівыя, і гэта не тое, што я так думаю, а гэта такое агульнае назіранне, у нас і культура больш цнатлівая, і нават танцы у беларусаў больш цнатлівыя, чым танцы народныя, прыкладам, іншыя. Я б не стала звязваць гэта з спадчынай СССР, таму што СССР краіна, якая існавала доўга, і прыкладам у 20-е гады сексуальныя праблемы абмяркоўваліся вельмі шырока і вельмі публічна, і ўсё гэта было на хвалі сексуальнай рэвалюцыі, таму СССР быў розны. Але проста мы самі па сабе людзі дастаткова цнатлівыя, і я сказаць па праўдзе, не бачу тут вялікай праблемы. Бо ёсць цнатлівасць публічная, але ёсць даверу на тры сям'і, і, канешне, ён павінен быць, і, канешне, тое, што дачка ці сын хоча абмеркаваць з маці, ён павінен мець права і магчымасць гэта абмяркоўваць. Але цнота, тое, што мы сталі страчваць, і нейкі ўсё ж такі абмешаванні публічнага дыскурсу, і не толькі тэмаў для гутаркі, так, але і тэмаў для каментароў, і нейкіх тэмаў для асабістых нападак, бо мы калі пашыраем публічны дыскурс на ўсе гэтыя речі, мы открываем шлюзы для людзей, каб яны кпілі з гэтых тэмаў, каб яны травмавалі тых, хто ўдзельнічае ў гэтых гутарках, разумееце? Ну, то бок, цнатлівасць публічная, гэта добра. Я до чаго вяду.
Нас тут недавно вышли замуж. Правдоподобно, у вас будут дети, максимум дочка будет. А как вы думаете, кем тяжее будет? Кем тяжее быть, дочку и мать? Вот особливо вот в том аспекте, о котором мы сегодня разговариваем.
Я смогу отказать на это питание, напомню, только когда стану мать. Ось, конечно, зараз мне подается, что складанье быть дочкой, але махчима складанье быть матем. Я просто не была на этом месте и покуль не ведаю. Але думаю все ж таки, что складанье быть и той, просто по-разному.
И в разный час, Евгения, вот у вас маленькая дочка. Як вы лишь всякая не головная есть небеспека, от якой вы теперь можете ее застерахчи. Вот, те примите вы ее выбор любые, какие она сделает.
Ну, я думаю, что да, я приму любой ее выбор, но на самом деле, вы знаете, я могу опираться только на свой опыт. Например, очень часто в той же школе нарушали мои границы, те же там мальчишки, да, нарушали границы там, моего тела, скажем так, позволяли себе лишнее. И мне много раз я находилась в такой ситуации, когда... Ну, я оставалась этой проблемой один на один. Я не могла дать отпор. Например, Саше я всегда говорю про то, что давай отпор, не позволяй себя трогать, если тебе это не нравится. Я ее с самого детства учу отстаивать свои личные границы, и мне кажется, это очень-очень важно, потому что уже не то время, чтобы учить девочек насчет того, чтобы быть послушной, ты же девочка и прочее. Нет.
Ну, а контрацепция, например, идти вот, ну, коли она усведомит свою сексуальную ориентацию, коли она может оказаться, ну, например, ну, не традиционной сексуальной ориентации, вы примете это?
Да, конечно. И она об этом знает. У нас был такой как-то разговор, кстати. Мы, кстати, смотрели мультик «Аисты», и там в конце, получается, раздают детей различным парам. И у нас был, кстати, такой разговор, и я ей говорила про то, что иногда бывает, что девочки не могут понять в том же подростковом возрасте, кто им нравится, когда только раскрывают себе сексуальность, мальчики либо девочки. И то есть ты не пугайся этого, ты можешь с этим спокойно подходить, мы можем про это разговаривать. Ну, она, то есть, такая, пока что ей это интересно, но она пока что это всерьез не воспринимает. Но, мне кажется, на подкорке головного мозга у нее есть это, что она может прийти, конечно.
И у нас уже совсем мало застается часу до конца передачи. Вольга, но сексуальный освет в белорусских школах, как такого предмета, нема. Есть... Плануются якби курсы сім'язнаўства. Вот як вы мяркуеце, якія небяспекі могла б прадухіліць вот навучанне людзей сексуальнай адукацыі, так? І наколькі эфектыўным можа быць гэты курс сім'язнаўства, як вы мяркуеце?
Ну, у меня есть сомнения по поводу курса семьеведения, который ведут не профессионалы, не психологи, не семейные психологи, это первое, да? Я думаю, что он скорее такой идеологически ангажированный, этот курс. А что касается сексуального просвещения, то у нас когда-то была программа из Беларуси, когда я работала в сексологическом центре, у нас очень квалифицированные педагоги, психологи проводили занятия с детьми. Дети из разных школ приходили, и в соответствии с возрастом была построена программа, отличная программа. Но потом все-таки вмешалась Белорусская православная церковь, и эту программу отменили, и вообще закрыли сексуальное просвещение, сексуальное воспитание в любой такой форме. И это большая потеря, потому что мы должны действительно детей, с одной стороны, защищать от всевозможных заболеваний. Это сексуальное просвещение должно этим заниматься, потому что больше 20 есть инфекций, передающихся половым путем. Потом мы должны помогать родителям в этом же отношении, потому что иногда родители сталкиваются с очень сложными ситуациями.
Семейный психолог Вольга Андреева, наставница и письменница Ганна Севярынин, журналистки Евгения Долгая и нас Табойко, так само я, Ганна Соус, брали удел в подкасте. Только женщины, дякую вам велики за щирость.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, не